Здравствуйте. В эфире информационно-паразитическая программа «Итого». В студии Виктор Шендерович. Сегодня в выпуске. Все на поддержку антинародного режима. Академия госслужбы. Где бы покопать? Археология на заказ. Щипчики после наводнения. Почти специфический репортаж. Картина всеобщего политического благоденствия в России пишется уже больше 2 лет. И на прошлой неделе на нее был положен очередной, извините, мазок. В Москве и не где-нибудь, а в зале Академии госслужбы при президенте России состоялся съезд движения в поддержку политики президента Путина. Как бы во главе этого движения стоял бы, опять Грызлов, никто бы и внимания не обратил. Ну, служба она, служба и есть. Поразило имя главы движения – Сажи Умалатова. Уже ли та самая неистовая Сажи, которая километры красного ситцу извела на борьбу с антинародным режимом? Она самая. Так вот, отвернешься на минутку, а женщина уже с другим. Сердцу не прикажешь. Геннадий Андреевич, это оказывается ошибка молодости. Теперь Сажи Зиндиновна хочет идти по жизни с Владимиром Владимировичем. Что ж, любовь штука допотопная. Впрочем, не исключено, что тут мы имеем дело с чувством вполне потопным, а именно чувством самосохранения. Наш Ноев ковчег заполнялся постепенно. Разные политические зверюшки, покрупнее да помельче, побежали на этот корабль с осени 99-го. Политический пейзаж уже накрывало с головой, а выплыть хотелось всем. Хозяин корабля, назначенный на должность главного праведника, непосредственно Господом, организовавшим этот потоп, из соображений зоологической полноты мира собрал на борту буквально всех, без разбора допотопной политической биографии. И каждой твари оказалась по паре. Лужков с Примаковым, Чубайс с Кириенко, Проханов с Дугиным. Вот только Сажи Умалатовой не хватало для комплекта. Теперь можно отплывать. А Государственная Дума, походя принявший бюджет во втором чтении, в минувший вторник всей своей грудью легла на защиту русского языка. Уровень дискуссий во время парламентских чтений задал один из авторов законопроекта о русском языке как государственном языке Российской Федерации, депутат от Тувы Кадыр Ол Бичелдей, выразивший надежду, что тенденции отказа русскому народу в праве иметь такой закон в этом зале особо звучать не будут. Ну, тенденции особо и не звучали. Депутаты обогатили государственный язык Российской Федерации словосочетаниями «камнеугольная основа» и «наиважнеистая статья», после чего, по просьбе депутата Смолиной, кончили обсуждение. Чем они одарят родную речь во время пленарного заседания по закону, один Господь ведает. Уж то-что, а русский язык депутаты и даже прочие политики защищают давно.
Эти деформации не исчезли и сегодня, когда тоталитарный техноцентризм сменился либеральным экономикоцентризмом.
Поэтому мы сегодня имеем коллапс, если говорить уже своим языком.
У нас бывает вот эти вдруг. Проснемся и все не в ту сторону пойдет. Будет или не будет? Я говорю, не будет. У нас бывает вдруг, но здесь мы не свернем. Спите спокойно.
Сюда вот, идя к этой трибуне, мне прямо в перерыве депутат-аграрники сказали...
Ну все, этот вопрос обязательно, его надо именно массировать, его, будоражить.
Надо стараться сделать все, чтобы общество настроить на что? Платить, чтобы не сорвать. А иначе можно после этого закрутить еще сильнее. Кому будет плохо от этого? Вот так я трактую ситуацию.
Президент в своем жестком стиле в апреле отправил вас в отставку, В общем, вы ему служили верой и правдой, а он вас отправил в отставку.
Не смог удержаться от защиты родного русского языка и наш поэт-правдоруб Игорь Артенев. Он и так резкий, а за это дело вообще кому хочешь пасть порвет, и расстояние ему не помеха.
В одни смятений и сомнений, в одни печали и тревог, язык родной, как добрый гений, хранил меня ты и берег. Одной мы связаны судьбою, в одну мы впряжены дугу, на то, что делают с тобою, без слез смотреть я не могу. В ответе за твою идею я всей своею головой, поскольку я тобой владею, и стало быть, владелец твой. Не от того ли из чужбины, как на ладони мне видны твои вершины и глубины, твои длины и ширины, ни расстояние, ни преграда Я за себя и здесь борюсь. Моя надежда и отрада родной, могучий мой Люгус.
Теперь от вопросов языкознания вернемся к тому, что у нас делают ручками. А ими у нас, как правило, гребут и, как правило, к себе. На минувшей неделе Генеральная прокуратура предъявила обвинение главе Министерства путей сообщения Николаю Аксененко. Некоторые соображения на этот счет, предостерегая следствие, высказал в минувший вторник спикер Селезнев.
Прокуратура должна помнить, что действительно должно быть серьезно, потому что речь идет все-таки о российском министре.
Ну, раз речь идет о министре, то действительно следствию надо постараться. Как бы был он обычный российский гражданин, то можно было посадить его из общих соображений на годик-другой в СИЗО, а там авось сам в чем-то сознается. А в отношении министра придется добывать доказательства. Пока что вменяется Аксененко превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В переводе на человеческий замечена за Николаем Емельяновичем склонность к созданию при государством МПС частных фирм, руководимых притом его детьми и племянниками, с большой пользой для родственников и симметричным ущербом для государства. Получив обвинение, Аксененко, не будь дурак, сразу заявил, что это атака на исполнительную власть. Ну, это ежу понятно. Когда наши футболисты по мячику не попадают, это у нас заговор УЕФА. Когда у чиновников Швейцарии счета обнаруживаются, это попытка унизить Россию. А когда министра ловят на левом бизнесе, это, разумеется, атака на исполнительную власть. Аксененко немедленно обратился за поддержкой в Кремль, и от имени Кремля ему ответили. Ответил замглавы президентской администрации Дмитрий Козак.
Министр верит в то, что можно решение правоохранительного, независимого, на самом деле, по Конституции и по закону правоохранительного органа изменить путем воздействия на него исполнительной власти.
Кстати, интересно в самом деле, почему министр верит, что исполнительная власть может повлиять на прокуратуру? Откуда взял? Когда такое было, чтобы исполнительная власть влияла на прокуратуру? Фантазер этот Аксененко. Да Кремль в прокуратуре вообще никакого отношения не имеет. В подтверждение чего анонимный источник в Генпрокуратуре сообщил следу газете «Известия», что Владимир Устинов не получал из Кремля никакого четкого указания относительно Аксененко. Ему было лишь предложено покопать в направлении МПС. Да уж, наша Фемида явно не шлима. Без особого приглашения покопать ничего раскапывать не будет. Репутация Аксененко давно была известна всем, кроме Генпрокуратуры. Когда он стал вице-премьером, о родственных огородах, устроенных им на Ниве МПС, начали писать и говорить на всех углах, с именами и явками. Но Фемида оказалась не только слепа, но и глуховата к тому же. И ничего о подвигах Аксененко не знала буквально до минувшей недели, когда ей вдруг предложили покопать. Что ж, русская Фемида дама гладкая и эротичная. Посмотришь, посмотришь, да так и захочется приспособить ее как-нибудь для своих ежедневных потребностей. Почему именно сегодня Кремль попросил Генеральную прокуратуру покопать направление МПС, доподлинно неизвестно. Но в общую картину сие вписывается очень хорошо. На минувшей неделе все та же администрация президента придала гласности некий черный список предприятий. Эти предприятия, всего около 30, при Павле Павловиче Бородине входили в структуру управления делами президента. И, как бы мягче сказать, мимо собственного рта казенную ложку не проносили. Теперь, как выразился нынешний управделами президента Владимир Кожин, они там будут избавляться от всего, что налипло. А налипло, видать, немало. Размах, с которым было поставлено дело, впечатляет. И что швейцарцы пристали к Бородину с этим мобитексом? Такая мелочь. Наши фирмачи с вензелями на визитках от Павла Павловича до ремонта не опускались.
Обращались к органам власти в регионах или к другим подведомствам, к другим организациям правительственным с просьбой условно предоставить им квоту там, на продажу леса, рыбы, нефти и так далее.
Эти слова руководителя пресс-службы управ делами президента Виктора Хрекова объясняют все дело. Я бы даже сказал все дела. И дело Аксененко, и уголовные дела, светящие прежним фаворитом Бородина, и рвение, с которым новые государственники отрывают этих прежних от сосцов матери Родины. И то сказать, сколько же можно бородинские кадры кормить? Поели и будет. Уже свои копытом бьют слюна до пола насчет квот на лес, рыбу и нефть. Да и насчет железнодорожных перевозок, кстати. Самое время избавляться от того, что налипло. И выражение уже можно не выбирать. Например, тот же руководитель пресс-службы управ делами президента Виктор Хреков в интервью газете прямо заявил, что при Бородине это учреждение было крышей для фирм «Прилипал». А сам Бородин в это время, переодевшись женщиной, бежал по первому льду через Финский залив. Шутка. Пока новый завхоз Кремля Кожин счищал то, что налипло, вовремя отлипший Павел Павлович праздновал свое 55-летие и награждение себя же высшей государственной наградой Беларуси. Праздновал он все это, мягко говоря, не в подполье, в Центральном доме российской армии, с секьюрити на въезде и лакеями на входе. Правда, гости Павла Павловича были скромнее обычного, но, судя по мерседесам с федеральными номерами, что-то из налипшего было здесь же. Ну, у них там вечные праздники, а у нас в маленькой психиатрической больнице постоянные будни, хотя тоже очень интересные. Подробнее об этом наш врач-мозговед Андрей Бельзон.
Дорогие россияне, вот уже несколько столетий лучшие отечественные мозги пытаются ответить на вопрос, что такое воровство в России, болезнь ли это, и если да, то излечима ли она. Международная комиссия независимых экспертов провела научный эксперимент. В маленькую психиатрическую больницу поместили типичных пациентов с этим диагнозом. За их поведением должны были следить санитары и опытный медперсонал под руководством главного врача. В результате эксперимента у больных сначала пропали тапочки, затем пижамы, а потом тумбочки и койки. Международная независимая комиссия не ожидала такого результата и оказалась в тупике. Там, в тупике маленькой психиатрической больницы, международная комиссия и обнаружила тапочки, пижамы, тумбочки и койки. На всем этом сидели санитары и опытный медперсонал под руководством главного врача. Будьте здоровы!
Знаете, что такое дежавю? По-французски ощущение однажды виденного, а по-русски это будет опять 25. Причем у кого 25, а у кого и побольше. Это я к тому говорю, что на минувшей неделе легендарный банкир Смоленский снова открыл в Москве банк столичный. Многие москвичи и гости столицы помнят эту фамилию и это название, плавно перетекшее в СБС «Агро». И хотели бы забыть, да каждый раз при упоминании давление подскакивает. А тут опять оно. И опять с лицензией от Центробанка, который, ежели чего, опять будет ни при чем. В общем, смело нести денежки Александру Смоленскому, только в отпуск летом далеко не уезжайте. Ага.
Скоро осень, за окнами август. От дождя потемнели кусты, и я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравился ты.
Как будут обстоять дела в России через 10 лет с лицензированием и вообще, читайте в газетах 2011 года.
Наконец-то упрощена процедура лицензирования различных видов деятельности, сообщает газета «Олигарх». И это сразу дало результаты. Сергей Мавроди получил лицензию на прием бабочек от населения. Анатолий Чубайс – лицензию на пересмотр итогов приватизации. А Геннадий Зюганов – лицензию на руководящую и направляющую роль. Газета «Правда» публикует воспоминания о бывшем министре МПС Николае Аксененко, ушедшем 10 лет назад в отпуск и отпущенном только вчера. Поражает его целеустремленность. Начав свою трудовую биографию простым стрелочником, Николай Емельянович в конце концов дослужился до стрелочника министра, пишет газета. В Москве прошло празднование Дня таможенника, которое посетил премьер-министр, сообщает «Зависимая газета». Премьер с удовольствием отметил, что таможня обогнала по доходам такие отрасли экономики, как ГИБДД и восстановление Чечни. На банкете таможенники обменялись поздравлениями и ценными подарками, накопленными за годы работы, пишет газета в заметке «Таможня дает добро». Госдума приняла закон о чистоте русского языка, запрещающий употребление слов иностранного происхождения, сообщает интернет-издание газета «ВРУ». Отныне Госдуму нельзя называть парламентом, народного избранника депутатом, нашу демократию – демократией, а черные хреновины на столах у депутатов – микрофонами.
Теперь насчет выборов президента Якутии. В это алмазное кресло не на шутку устремился заместитель генпрокурора Василий Колмогоров. Его рассказ о своих планах на будущее можно считать одновременно явкой с повинной.
Здесь есть коррупция, здесь есть хищение. Я с этим делом знаком по роду своей деятельности, поэтому я считаю, что мы с этой задачей тоже справимся.
А наш нынешний драгоценный алмаз, президент Якутии Михаил Николаев, отстраненный Центросберкомом от третьего срока, проявляя алмазную же твердость, заручился поддержкой Владимира Владимировича, о чем с детской непосредственностью рассказал по местному радио.
Он сказал дословно следующее: Михаил Ильич, я вам третий раз говорю, я вас поддерживаю, и то, что вы делаете, не устраивает. Я тогда сказал, а как мне население об этом сказать или нет? Он говорит, пожалуйста.
Ну, что президент сказал, Николаев пересказал. А вот что президент думает, об этом обычно проговаривается Владимир Жириновский. Если это так и на сей раз, Николаеву ничего не светит.
Ну, он еще идет президентом Якутии. Ну, бежать куда-нибудь уже. Куда ему бежать? В Японию только. В Фухимори с Колумбии, из Перу бежал на этническую родину. Ведь японцы это, в принципе, когда-то были тоже якутами. По языку он ближе к туркам. Почему в Стамбул бежать или в Токио бежать? Кумыс пей, как хочешь, пожалуйста. Кумыс твой национальный напиток. Это ты можешь пить и ванну делать из него. Но нельзя нарушать грубо законы.
Значит, вы запомнили. Японцы когда-то были якутами, а якуты, судя по кумысу, когда-то были калмыками. Ну, что поделать. Все течет, все меняется. Даже Жириновский не всегда был Жириновским. Теперь вот что. На этом месте должен был стоять наш специфический репортаж. Но Ася Бякина и Вася Букин сломали друг другу головы, а придумать ничего не смогли. И по делам им, пускай учатся, как надо работать. Тут ведь не Швейцария. В России не надо ничего придумывать. Надо просто посмотреть вокруг и запомнить. Потому что лучше жизни все равно не придумаешь. Итак, посмотрите, как живет после наводнения поселок Тайтурка Иркутской области. Наводнение застало врасплох жителей Тайтурки, но отнюдь не местную администрацию. Изучив характер и масштаб разрушений, администрация не стала звать Шойгу, а напряглась сама и немедленно прислала пострадавшим вещи первой необходимости.
А эти очки мне не пригодятся. Ни ногти, ни очки, ничего мне не делала.
Темные очки после наводнения очень кстати, просто бабушка еще не въехала. В Тайтурке и раньше жили так, что чем хуже видно, тем лучше на душе. А после наводнения этому дару районной администрации цены нет. Впрочем, очками ассортимент гуманитарной помощи не ограничился.
Двое щипцов для бровей, четыре свечки, два набора теней, два карандаша, невидимки для волос, пластмассовый станок для бритья, четыре пачки лезвий, двое солнцезащитных очков, босоножки, кроссовки 45-го размера. Вот это вот у нас на две семьи.
Где и как встретят холода тамошняя администрация, неизвестно. Но за жителей Тайтурки мы можем быть спокойны. Занятия на зиму у них есть.
А мы сейчас возьмем по щипцам и будем всю зиму брови
мерзнуть. И последнее. На минувшей неделе случился большой праздник у Чукчи. Исполнилось 35 лет их губернатору Роману Абрамовичу. Что по этому поводу говорили в чумах и ярангах, неизвестно. Зато через газету «Коммерсант» товарищи по олигархическому цеху поздравил алюминиевый король Олег Дерипаска. От Дерипаски-то мы и узнали главную тайну именинника. Оказывается, Абрамович всю жизнь привык ставить во главу угла не сиюминутную политическую и экономическую выгоду, а нравственные и моральные ориентиры. А? Представляете? Филантроп, а как скрывал? И как тяжело ему, небось, среди нас, захребетников. Будьте здоровы.
От народица все о себе, только о себе.